эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Дроны над Кремлем. Провокация Москвы или сигнал Киева».
Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента Российской Федерации. Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль.
По российским лекалам в Грузии могут принять закон о запрете ЛГБТ-пропаганды.
Это начало конца либерализма в Грузии, который очень скоро будет оформлен.
Defender 23 без Грузии. Почему страна отказалась от военных учений?
В этом году в список стран, которые учли российские призывы, попала и Грузия. Это очень тяжелый процесс, не менее тяжелый, чем тот, который начали власти в отношении реинтеграции.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.ahokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит моя коллега Кетти Бутюришвили.
В школе в Белграде ученик 7 класса открыл стрельбу из пистолета. Погибли по меньшей мере 9 человек, 8 учеников и охранник. Еще 7 ранены, сообщает издание «Вечерние новости». «Информер» и «Би-92» пишут о 10 погибших, 8 учениках, охраннике и учителе. Еще как минимум 3 получили ранения. По словам родителей, пострадали 16 детей, передают «Блик». Один из школьников находится в реанимации в критическом состоянии. Стрелок задержан. По предварительным данным, он действовал в состоянии наркотического опьянения. Сам он заявил, что открыл стрельбу, потому что психопат. У школьника нашли 2 пистолета и рюкзак, в котором лежали коктейли Молотова, пишет «Информер». По информации МВД Сербии, 14-летний подросток стрелял из пистолета, принадлежащего его отцу. При себе у него было 5 полных обойм. Как пишут СМИ, подросток устроил стрельбу в школе Владислав Рыбникар в белградской общине Врачар. Это произошло на уроке истории после того, как он получил плохую отметку. Это первый подобный случай в Сербии за несколько лет. 4 года назад произошла стрельба в средней школе в городе Великоплана, примерно в 100 километрах от Белграда. Тогда никто не пострадал. После Балканских войн в 1990-х годах на руках у населения осталось огромное количество стрелкового оружия, отмечает русская служба BBC. Соединенные Штаты выделят Украине очередной пакет военной помощи на сумму $300 миллионов. Это в основном боеприпасы и вооружение, необходимое для проведения планируемого Украиной наступления, сообщили во вторник американские представители. Официально об этом решении должно быть объявлено в среду. Украинская армия получит управляемые ракеты для систем «Хаймарс», снаряды для гаубиц, минометы, противотанковые гранатометы. Впервые в пакет помощи включены авиационные ракеты «Гидра», предназначенные для уничтожения живой силы и техники противника. Эти вооружения и боеприпасы находятся в арсеналах американской армии и должны быть доставлены в Украину в ближайшее время. Украина также получит грузовики, тягачи, запчасти и другое оборудование. Как пишет издание Air Force Times, это 37-й пакет военной помощи, предоставленный Соединенными Штатами Украине после начала российского вторжения в феврале прошлого года. Ее объем приближается к $36 миллиардам. В Киеве держат в секрете от западных союзников детали контрнаступления, опасаясь возможных утечек конфиденциальной информации, которая может поставить под угрозу позиции ВСУ на поле боя. Об этом пишет Политико со ссылкой на 2 европейских чиновников, находящихся в контакте с украинским военным руководством. По словам собеседников издания, Киев делится с США и европейскими странами только основными разведданными, но не сообщает в частности о сроках контрнаступления и численности войск. В то же время источники Политико в Вашингтоне не заметили никаких изменений в поведении украинских властей, отметив, что Украина всегда делилась такой информацией с КУПА. Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби так прокомментировал скрытность украинцев: «Они не обязаны нас уведомлять или сообщать нам заранее. Американские и украинские чиновники поддерживают контакт ежедневно, так что Вашингтон может о многом догадываться», отметил он. По словам Кирби, США продолжают поставлять Украине разведданные в режиме реального времени.
Эхо Кавказа. Новости.
Турция закрыла свое воздушное пространство для самолетов армянских авиакомпаний, совершающих рейсы в третьи страны. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Как пишет агентство Анадолу, Чавушоглу подтвердил, что решение Анкары – ответ на открытие в Ереване памятника участникам операции «Немезис» – акция возмездия организаторам геноцида армян. «Мы не приемлем подобные провокации. В ответ на открытие памятника террористам Турция закрыла небо для самолетов Армении. В качестве исключения мы выдали разрешение на визит спикера парламента Армении в Турцию. В случае продолжения подобных действий последуют новые шаги», — сказал министр.
Новости представила Кэти Бутиришвили. Она вернется в студию с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Кремль атакован неизвестными беспилотниками. Пресс-служба президента Владимира Путина обвиняет Киев и грозит местью. В офисе президента Зеленского считают инцидент провокацией, который Москва пытается оправдать собственные военные преступления. При этом появление в московском небе дронов, кому бы они ни принадлежали, может обернуться большими неприятностями для российского президента. Кто стоит за атакой на Кремль и почему Киев больше не может откладывать военное наступление, выяснял Владимир Унанянц.
Два взрыва прямо над Кремлем. На распространенных кадрах отчетливо виден беспилотник, уничтоженный в непосредственной близости от купола резиденции Владимира Путина. В самом Кремле утверждают, это не что иное, как попытка покушения на главу российского государства, и угрожают ответными мерами.
Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента Российской Федерации. Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль.
Говорится в заявлении пресс-службы российского президента, опубликованном на сайте Кремля. В сообщении также отмечается, что оба беспилотника были выведены из строя. Сам президент не пострадал.
«Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента, проведенные накануне Дня Победы, парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей. В результате этого террористического акта президент не пострадал. График его работы изменений не претерпел, продолжается в обычном режиме. Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным».
В Киеве причастность к инциденту отвергают, подчеркивая, что целью Украины является освобождение оккупированных территорий, а не Москва. Более того, советник главы офиса президента Зеленского Михаил Подоляк считает происшествие с беспилотниками провокацией Кремля, целью которой было оправдание собственных терактов в отношении Украины.
Щодо дронов над Кремлем.
По поводу беспилотников над Кремлем, это кристально ясно и достаточно очевидно, но я все же озвучу. Во-первых, конечно, Украина здесь ни при чем, потому что никаких военных задач это не решает. Во-вторых, нам, безусловно, важно уничтожить все российские военные объекты на оккупированных территориях, чтобы ускорить деоккупацию. Именно это является нашей стратегической задачей. В-третьих, любые другие действия будут трактоваться Россией как террористические акты, что позволит России оправдать свои крупномасштабные террористические удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре Украины. Поэтому очень важно сообщить о двух странных событиях, которые произошли сегодня. Во-первых, это задержание в Крыму предполагаемых украинских диверсантов, которые якобы планировали совершить террористические акты. А во-вторых, беспилотники над Кремлем свидетельствуют о том, что Россия готовит определенный информационный фон для оправдания собственных крупномасштабных терактов. Так что посмотрим, что Россия собирается делать. Еще раз подчеркиваю, атаковать Кремль беспилотниками не является целью Украины.
Украина, еще раз подкреслю, точно не имеет в якости цели атаку дронами по Кремлю.
Тем не менее, несмотря на то, что Киев отрицает причастность к появлению беспилотников в небе над Кремлем, многие комментаторы сочли инцидент своеобразным посланием российским властям. Если за дронами все же стоит Украина, то это недвусмысленный сигнал. Отныне Москва находится в радиусе поражения. И если в этот раз было всего два беспилотника, то в следующий их число может исчисляться десятками. И тогда расчеты ПВО, прикрывающие российскую столицу, могут и не справиться со своей задачей. Тем более символизм символично это смотрится в преддверии 9 мая, когда на Красной площади должен состояться военный парад. И возможное появление в этот день в московском небе беспилотников нероссийского или иранского производства произведет на россиян куда большее впечатление, чем вся собранная в центре Москвы военная техника. Для Киева же, по мнению аналитиков, сегодня счет идет на дни. Ему необходимо в самое ближайшее время продемонстрировать западным союзникам свою возможность побеждать. Иначе он рискует потерять нынешнюю поддержку западных правительств, которым все труднее объяснять своим избирателям, куда идут их деньги. И если еще буквально на днях президент Украины Владимир Зеленский обещал начать долгожданное наступление вне зависимости от того, получит Киев все необходимое вооружение или нет, и предупреждал, что война обещает быть долгой, то сейчас настрой украинского лидера заметно оптимистичнее.
Так відбувається ця війна, що ми повинні постійно довести це на полі бою.
Эта война идет таким образом, что мы всегда должны проявлять себя на поле боя. Сначала продвигаемся вперед и показываем, что за три дня нас не победить, потом получаем какое-то оружие. Снова наступаем, просим дальнобойную артиллерию. Это нелегкие успехи, но после этого нам дают определенное оружие. Поэтому я уверен, что скоро у нас будут самолеты, потому что мы скоро проведем наступление, и после него, я уверен, нам дадут самолеты. Я бы предпочел, чтобы было наоборот. Нам так было бы легче, но мы имеем то, что имеем, и благодарны за все.
Хотелось бы все, что было бы все навпаки, нам бы было бы так легче. Но есть, как есть, и мы за все вдячны.
У стран Запада есть свои ограничения, помимо политических сложностей с поставками новых современных систем вооружений, в том числе истребителей F-16 или дальнобойных ракет, остро стоит проблема нехватки боеприпасов. В настоящее время украинцы за месяц расходуют больше снарядов, чем США производят за год. И хотя Запад активно инвестирует в новые производственные мощности, на это уходит время. По мнению экспертов, Киев будет вынужден атаковать независимо от того, получит он все необходимое к началу наступления или нет. И в Москве об этом знают и готовятся к обороне, также стараясь пополнить свои арсеналы.
Действия российских группировок войск в ходе спецоперации во многом зависит от своевременного пополнения запасов вооружения, военной техники и средств поражения. Руководством страны перед оборонным предприятием поставлена задача в сжатые сроки увеличить темпы и объемы производства. Приняты необходимые оперативные меры, эффективно заработала система межведомственного взаимодействия, которая координирует работу всех заинтересованных органов, обеспечивает оперативное решение проблемных вопросов. В круглосуточном режиме осуществляется контроль за всеми этапами выполнения государственного оборонного заказа от контрактации и выделения финансовых средств до поставки готовой продукции в войска,
заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Впрочем, то, что говорит министр обороны, это одно, а то, как обстоят дела на передовой, в действительности совсем другое. В частности, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подчеркивает, ему критически не хватает боеприпасов, и если ситуация не изменится, то наемникам придется принять героическую смерть в бою. О том, чтобы победоносно наступать, речи даже не идет.
А если компании суждено пережить день смерти, то это будет не от украинской армии, не от НАТО, а от наших внутренних подонков-бюрократов. Предлагаю вывесить объявление на Авито. Меняю вооружение на армию в 1 000 000 человек на боеприпасы артиллерийские для ближнего боя 300 тонн в сутки. Артиллерийских боеприпасов и боеприпасов ближнего боя 300 тонн в сутки – это 10 загруженных контейнеров. Это очень немного. Если мы возьмем условную 30-тысячную группировку, 300 тонн в сутки артиллерийских припасов, которые требуются, 10 килограмм на человека в день. Нам дают не более 1/3.
Но российская Минобороны продолжает настаивать, с обеспечением подразделений всем необходимым проблем нет.
В результате, по сравнению с началом 2022 года, количество закупаемых основных образцов вооружения возросло в 2,7 раза, а особо востребованных в 7 раз. В этом году вооруженные силы уже поставлено достаточное количество боеприпасов для нанесения эффективного огневого поражения противнику.
Также в Москве отрицают и информацию о катастрофических потерях, которые несут российские войска, пытаясь взять Бахмут. По данным представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, за последние 5 месяцев Россия потеряла до 100 тысяч человек, из них 20 тысяч погибшими. При этом половина потерь приходится на силы ЧВК «Вагнер». Но в Кремле подчеркивают, доверять можно только данным российского Минобороны.
Взятые с потолка абсолютно, у Вашингтона нет возможности называть какие-либо корректные стандартные цифры, они не располагают такими данными, и так к этому и нужно относиться. Нужно ориентироваться только на те цифры, которые своевременно публикует Министерство обороны России.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом, несмотря на заявление Москвы, у России явно проблемы как с пополнением личного состава, так и вооружений. Владимир Путин, безусловно, хочет громких успехов, но чем агрессивнее российские операции, тем больше потерь несут российские войска. И тем скорее глава Кремля снова окажется перед трудным выбором, как восполнить недостаток войск. Для этого потребуется либо новая волна мобилизации, либо отправка призывников. Оба варианта вряд ли будут популярны, и Путин, очевидно, не торопится принимать подобные решения, особенно перед сентябрьскими региональными выборами. Получается, что пока Запад подталкивает Киев к наступлению, Москва неохотно готовится к обороне, полагаясь лишь на надежду пересилить волю Украины к сопротивлению и готовность Запада ее финансировать. Владимир Унанянцы для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Очередной опасный маневр на пути к статусу кандидата в ЕС предпринимает грузинская власть. Все чаще в парламенте говорят о том, что грузинская мечта с помощью партии-партнеров готовит законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды. В частности, об этом заявил лидер консервативного движения Константин Маргоша. Эту информацию подтвердил и депутат от европейских социалистов Фридон Инджа. Тем продолжит Мзия Парисишвили.
Этого момента минимум 2 года ждал Константин Маргоша, лидер консервативного движения «Альт-Инфо», сподвижник беспощадных нападок и преследования радикальных и гомофобных групп против представителей ЛГБТ-сообщества, правозащитных НПО и СМИ, имевших место 5 июля 2021 года. На своей странице Facebook Маргоша с радостью сообщил об имеющейся у него достоверной информации о том, что грузинская мечта с помощью партии и партнеров примет закон против ЛГБТ пропагандой. Дело его правое, как следует из слов Мургошия журналистам, оно начало воплощаться тогда, 5 июля, благодаря поддержке премьер-министра Ираклия Гарибашвили. 2 года назад разъяренные группы радикалов выступили против шествия Тбилиси Прайд, устроили погромы в офисах ЛГБТ-активистов, гонялись за журналистами, освещавшими события, в ходе которых пострадали более 30 журналистов, а жестоко избитого оператора ТВ-Первели Лексу Лашкарава мать вообще обнаружила мертвым 11 июля. Никаких сожалений о тех событиях у Маргошия нет. Напротив, 5 июля для него стало точкой отсчета на пути достижения ограничения прав тех, кто не похож на них. «С 5 июля изменилась ситуация, и вы об этом тоже хорошо знаете», сказал Маргошия журналисту ТВ Первели и продолжил.
«Это июля – начало конца либерализма в Грузии, который очень скоро будет оформлен».
Уже на этой неделе, 4 мая, в грузинском парламенте запланированы комитетские слушания пакета поправок по запрету ЛГБТ-пропаганды. 5 мая – обсуждение вопроса на пленарном заседании. Пакет поправок, инициированный Константином Маргошией еще с 5 соратниками, парламент зарегистрировал в начале декабря 2022 года. Инициатива предусматривает поправки к 3 законам. Среди них и закон о собрании и манифестации. Авторы поправок хотят запретить манифестации и собрания, на которых могут иметь место демонстрация или пропаганда сексуальной ориентации. По их замыслу,
также запрещается проведение собрания, если его цель – дискредитировать какое-либо религиозное направление, оскорблять чьи-либо религиозные убеждения или в ходе которого может иметь место пропаганда войны и насилия, разжигание национальной, региональной, религиозной или социальной вражды.
В кодексе административных правонарушениях предусматривается штраф в размере 3000 лари и административного заключения на 25 суток. Пока неизвестно, в парламентском большинстве приступят к рассмотрению поправок от Маргошия завтра или же дождутся нового пакета поправок по теме от депутата европейских социалистов, попавшего в парламент от Альянса патриотов Фридона Инджия. Он еще на вчерашнем пленарном заседании сообщил, что скоро предоставит пакет поправок к закону о запрете ЛГБТ-пропаганды и других вопросов, которые отразились в обращении участников митинга, организованного певцом-сторонником грузинской мечты Гейга Чечеладзе Уцноби 30 апреля. Придон Инджия сегодня сообщил также журналистам, что для подготовки поправок ему понадобится 10 дней. И это не помешает Грузии получить статус кандидата в Евросоюз, убежден Инджия, полагая, что все эти переживания о предоставлении статуса – головная боль США, а не грузинских властей.
Все это не касается евроинтеграции и не помешает ей. Мы обязательно получим статус кандидата в Евросоюз. А если нет, это станет крахом политики США и будет означать отказ от Грузии со стороны США. Поэтому Соединенные Штаты повлияют на Европу, и мы получим тот статус, который нас так интересует, хотя он ничего не дает.
Лидер фракции грузинской мечты Мамукам Дейнарадзе поспешил успокоить общественность тем, что в правящей партии закон о запрете ЛГБТ-пропаганды не рассматривают. Но у многих есть веские причины не верить словам представителя власти. Грузинская мечта не раз отказывалась от своих слов. Поэтому депутат Лело Саломе Самадашвили уверена, что не сумев протолкнуть один идентичный русскому закону об иноагентах, власти пытаются сейчас принять другой. Для мечты провалилась одна попытка, нацеленная на то, чтобы Грузия не получила статус кандидата на вхождение в Евросоюз. Они были вынуждены отозвать закон об иноагентах, поэтому у них заготовлены другие шаги, чтобы устроить саботаж этому процессу. Каждый шаг, который будет направлен на ограничение демократических прав, однозначно заведет в тупик процесс получения нашей страной статуса кандидата. Очередной российской диверсией назвал поднятие темы депутат стратегии Агмашена Бели Паата Манчгаладзе. Власти рискуют открыть ящик Пандоры, считает правозащитник, бывший глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе.
Инициирование такого типа законопроектов, поднятие такой дискуссии – это путь большими шагами к России. Все это можно расценить как очередной саботаж для европейской перспективы страны. Со стороны тех сил, которые поддерживают и поддержат эту инициативу, это будет открытая заявка на то, что в отличие от большинства населения Грузии, они не хотят, чтобы страна получила статус кандидата в ЕС.
Зато премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили сможет с гордо поднятой головой выступить на анти-ЛГБТ-форуме в Венгрии, иронизируют критики. Глава правительства грузинской мечты уже отправился в Будапешт на конференцию консервативных политических партий, несмотря на недовольство оппонентов внутри страны и европарламентариев. Венгрия – единственная страна в Евросоюзе, которая наряду с Россией в июне 2021-го приняла законопроект о запрете так называемой гей-пропаганды в школах. В России аналогичный закон действует 2013-го. Правозащитники отмечают, что в законе нет четкого определения пропаганды, и он может привести к запрету любых упоминаний ЛГБТ+, как явления даже в нейтральном ключе. Есть опасения, что, стоя рядом с правоконсервативным премьер-министром Виктором Орбаном, Иракли Гарибашвили сделает такие заявления, которые повергнут в шок многих в Тбилиси и Брюсселе. Тем более, что Гарибашвили уже отметился выражениями нетерпимости. Он предстанет перед ними с речью завтра, 4 мая. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня во Всемирный день свободы печати грузинские власти поздравили журналистов. Между тем, в совместном заявлении профильных НПО говорится о, цитата, «целенаправленной политике правительства, нацеленной на создание искусственных препятствий в получении информации независимыми и критически настроенными СМИ, дискредитацию профессии журналиста и ослабление доверия к масс-медиа». Конец цитаты. С непраздничными итогами из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе.
В нынешнем году мир отмечает 30-ю годовщину Всемирного дня свободы печати. Однако для грузинских СМИ это грустный юбилей. В мировом рейтинге свободы прессы, составленном «Репортерами без границ», Грузия заняла 77-е место среди 180 стран. Власти, впрочем, проблем в этой сфере не признают. В сегодняшнем поздравительном обращении спикера парламента Шалой Папуашвили утверждается, что именно при власти грузинской мечты в Грузии было создано свободное медийное пространство, что дало журналистской профессии возможность достойного развития.
Поздравляю с Международным днем свободы печати всех журналистов и представителей СМИ, которые добросовестно служат своей профессии и стране и вносят свой вклад в укрепление грузинской демократии,
написал спикер в соцсетях. Совершенно иначе считают представители независимых от властей СМИ. Сегодня у администрации президента Грузии прошла акция с призывом помиловать Нику Гварамия, директором Товариархи. На акции также присутствовали журналисты телеканала «Формула», ТВ «Первели», «Публика», «Нетгазети», «Табула» и другие СМИ. Согласно Конституции Грузии, Саломе Зурабишвили является единственным лицом, которое может помиловать любого человека, находящегося в тюрьме, независимо от вида совершенного преступления.
Я неисправимый оптимист. На мой взгляд, президент ждет подходящего момента. Сегодня мы напоминаем вам, что мы тоже ждем удобного для нее момента, чтобы она предприняла этот шаг.
Заявила глава Ассоциации региональных телерадиовещателей Натия Купрашвили. В совместном заявлении более 40 неправительственных организаций говорится, что нынешнее судебное разбирательство в отношении Ники Гварамия имело политическую подоплеку и было направлено на подавление критических СМИ. В заявлении отмечается, что возбуждение уголовных дел против основателя Товариархи ущемляет его право на справедливое судебное разбирательство и создает прецедент сокращения свободного пространства, что влияет на существование плюралистической медицины. Среды.
Следует подчеркнуть, что дело Ники Гварамия напрямую связано с 7-й рекомендацией Еврокомиссии, которую еще предстоит выполнить. В связи с этим призываем к более активным усилиям для обеспечения свободной, профессиональной, плюралистической и независимой медийной среды, в частности, чтобы уголовные разбирательства против владельцев СМИ соответствовали самым высоким правовым стандартам.
Говорится в заявлении. Положение в Грузии с каждым годом ухудшается, а журналистская деятельность становится все более опасной. В сегодняшнем отчете международной прозрачности Грузии названы причины системного ухудшения ситуации в СМИ за последний год.
Улучшение медийной среды находится в прямой связи с политической волей правящей команды. Для этого в первую очередь необходимо освободить осужденного по политическим мотивам медиа-менеджера Ника Гварамия. Правительство должно выполнить взятые на себя обязательства, эффективно расследовать преступления, совершенные против журналистов, прекратить агрессивную риторику в отношении СМИ, а госчиновники должны устранить искусственно созданные препятствия для получения информации.
Также организация пишет об участившихся нападениях на журналистов, скрытой слежке за представителями СМИ, исках о защите чести и достоинства, поданных против журналистов с целью заставить их замолчать, ухудшении законодательства в российской кальке закона об иноагентах, направленных против СМИ, и о новых правилах аккредитации представителей СМИ в парламенте. Тема препятствования работе профессиональных СМИ была затронута в сегодняшнем докладе медиа-омбудсмена. Со 2 по 9 марта текущего года сотрудники правоохранительных органов препятствовали СМИ в осуществлении журналистской деятельности при освещении акции против закона об иноагентах. Пострадали более 20 журналистов и операторов, отмечено в документе.
Применялись такие насильственные методы, как распыление перцового баллончика, использование водометов, применение баллончиков с газом, физическое насилие, удары по голове, избиение операторов по спине, словесные оскорбления, нецензурная брань, уничижающее достоинство обращения, угрозы расправы, контакт с камерой, насильственное удаление с места съемок, выдворение из здания парламента и так далее.
Читаем мы в отчете. И хотя с прошлого года Грузия в рейтинге «Репортеров без границ» улучшила место на 12 позиций, следует учитывать, что это прогресс на фоне провального 2021 года, когда Грузия откатилась сразу на 29 позиций. В стране был зарегистрирован беспрецедентный уровень физического насилия в отношении журналистов, говорилось в прошлогоднем отчете. Согласно тому же рейтингу, Молдова находится на 28 месте. В 2022 году, по этим же данным, страна находилась лишь на 40 месте. Что касается Украины, то в этом рейтинге она занимает 79 место. Однако следует отметить, что в прошлом году Украина имела 106 позицию в списке. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Кити Бутюришвили.
В Минеральных Водах состоялась встреча президентов самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Как ранее писала «Эхо Кавказа», Аслан Бжания и Алан Гаглоев отправились в Россию для участия в Кавказской инвестиционной выставке. По информации пресс-службы юго-осетинского лидера, Бжания и Гаглоев обменялись приглашениями о визитах. Пользуясь случаем, хотел бы пригласить вас в Абхазию. Мы готовы вас принять в любое удобное для вас время, сказал Бжания. Гаглоев, в свою очередь, хотел бы видеть Бжания в качестве почетного гостя на торжествах по случаю 15-летия признания России независимости Южной Осетии. Сегодня же Аслан Бжания пригласил в Абхазию премьер-министра России Михаила Мишустина. Глава российского правительства осмотрел стенды Абхазии и Южной Осетии, провел беседы с лидерами самопровозглашенных республик. За тесное сотрудничество с Россией в Грузии больше выступают мужчины, чем женщины. Об этом свидетельствуют результаты исследования общественного мнения, опубликованного Американским национальным демократическим институтом по международным вопросам. Отвечая на вопрос, с какими странами и союзами у Грузии должно быть самое тесное политическое сотрудничество, ответ: Россия выбрали 17% опрошенных мужчин и лишь 8% женщин. 21% опрошенных мужчин и 11% женщин считают, что у Грузии с Россией должно быть самое тесное экономическое сотрудничество. Большинство опрошенных при этом считают, что у Грузии должно быть самое тесное сотрудничество с Евросоюзом. За политическое сотрудничество с ним выступают 54%, за экономическое – 52%. МИД самопровозглашенной республики Абхазия заявил, что может приостановить текущие проекты той или иной международной неправительственной организации или агентств ООН в случае, если прозрачность деятельности и отчетность не будут обеспечены в полном объеме. В абхазском ведомстве говорят, что в рамках контроля за ходом реализации проектов и программ запросили встречу с главой Офиса программы развития Организации Объединенных Наций в Абхазии. В Тбилиси состоялось открытие Ингушского культурного центра. Как сообщили «Эхо Кавказа», организаторы мероприятия, у центра статус непредпринимательского, некоммерческого юридического лица. Его руководитель – историк, ингушевед Мариам Бежиташвили, основатель, общественный деятель Сараждин Султыгов. В церемонии открытия центра приняла участие делегация из Ингушетии под руководством известного ингушского поэта и общественного деятеля Исы Кудзоева.
Новости представила Кети Бутюришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Венгерская мечта. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили отправляется на форум консерваторов в Будапешт. Все последние годы власть Грузии будто идет по венгерскому пути, рискованно балансируя между лояльностью к России и попытками удержаться на европейской орбите. Насколько осознан выбор этой модели грузинской властью? Каковы риски и в чем суть самого этого венгерского пути? Об этом мой коллега Вадим Дубнов говорит с гостями некруглого стола, профессором Тбилисского университета Ильей Гейнодия и экспертом Центра Карнеги по изучению России и Евразии Максимом Самаруковым.
Все события и все явления, феномены, которые происходят в последнее время в Грузии, давно давали основания подозревать каких-то венгерских аллюзиях грузинской власти. А уж решение премьер-министра Ираклия Гарибашвили поехать на собрание консерваторов и трампистов в Будапешт, оно стало совсем каким-то уже символом и как будто бы логической точкой. А можем ли мы действительно говорить о некой урбанизации Грузии?
В Грузии, честно говоря, так никто не говорит. Мы говорим скорее о Путине,
организации. Дело не в том, на кого мы больше похожи, на Россию или на Венгрию, а в том, кто является ориентиром для грузинского руководства. Главное – это отношения с Россией с одной стороны и с Западом с другой стороны. И крен происходит в сторону России, не только в смысле, так сказать, политической ориентации, но и с точки зрения риторики, направления развития и так далее. А что касается Орбана, грузинской власти, с одной стороны, как бы у них такой пророссийский крен, с другой стороны, открыто говорить какие-то пророссийские вещи в Грузии опасно, скажем, политически. Поэтому нужно какое-то алиби, то вот мы не пророссийские, мы вот консерваторы в целом, то там Орбан, разве он русский, или там Трамп русский, или какие-то американские консерваторы, они же, это же не Россия, мы вот как бы в такой общезападной консервативной тенденции находимся.
Будучи социал-демократами по европейской принадлежности.
Да, они одновременно социал-демократы, одновременно консерваторы. Ну, для Бидзина Иванишвили ни то, ни другое не слишком понятно, что у него такие вот ориентиры — это Россия и Запад. И какие-то политические консультанты ему, видимо, посоветовали, что вот раз вас называют там пророссийским, пропутинским, давайте вы дружите с Орбаном, и у вас будет алиби.
Максим, ваш опыт изучения Восточной Европы, Венгрии в частности, в какой степени можно быть авторитарным государством, при этом как бы соответствовать европейским ценностям, скажем так? Или можно спросить, скажем, наоборот, насколько можно быть вполне себе европейским государством, но поддаваться так легко авторитарным искушениям?
Я думаю, тут главный ответ в том, что для начала надо вступить в Евросоюз и оказаться внутри. Когда вы уже внутри, вас выгнать очень сложно. И, по сути, стратегия Орбана строится именно на этом. Эту стратегию очень сложно перенести на другие страны, которые не входят в ЕС, именно потому, что она работает только если вы можете угрожать Евросоюзу изнутри такими вещами, как вето, такими вещами, что вас так просто не выгнать из этого союза, так или иначе будете участвовать в принятии решений и тому подобные вещи. Можно балансировать все время, да? Орбан балансирует, он по тем вопросам, по которым давление Брюсселя оказывается слишком сильным, он готов уступать. По тем вопросам, куда, на которые не обращает внимания, или, по крайней мере, пока не обращает внимания, у него получается продавить свою линию. Главное условие этого балансирования — то, что он постоянно создает Евросоюзу проблемы в каких-то важных для Евросоюза областях, чтобы в обмен на решение этих проблем получить уступки со стороны Брюсселя. Да? Вы можете, например, блокировать выделение Украине помощи, как страна ЕС, и выделить ее только после того, как вам разморозят программу поддержки сельского хозяйства, да, которую заморозили из-за подозрений в слишком массовой коррупции. Если вы не находитесь внутри Евросоюза, вам нечего предложить в этом торге, что хорошо, мы не будем блокировать то, а вы нам за это проявите большую терпимость вот по этим и по этим вопросам. Поэтому да, можно внутри Евросоюза совмещать такие жестко консервативные шаги с пребыванием в ЕС. Но для этого нужно уже быть внутри ЕС. Это очень сложно сделать снаружи Евросоюза.
Ги, вот я сейчас слушал Максима, не в порядке полемики с ним, но мне было такое ощущение, что он говорил именно о Грузии, которая на самом деле не входит в Евросоюз. Вот все это очень похоже, что это тоже некий такой шантаж, что это тоже такое вот некое балансирование, что вот здесь мы уступим, а вот здесь мы будем продавливать свою линию. На самом деле можно быть и вне Евросоюза, но вести себя вполне себе по-венгерски.
Я согласен с Максимом с тем, что очень важное, конечно, различие. Ты в Евросоюзе уже или ты только кандидат. Но да, принимая во внимание это различие в стартовых позициях, я думаю, Иванишвили он тоже балансирует как-то по-другому, конечно. Он тоже занимается некоторым торгом с Евросоюзом, возможно, но поскольку он извне, то воспринимается это часто, по крайней мере, его постоянно критикуют Грузию, как за саботаж европейской интеграции. То есть он, с одной стороны, Грузия сделала заявку членства в ЕС и имеет реальные шансы получить формальный статус кандидата, но правительство действует так, что, чтобы уменьшить эти шансы. Что является предметом торга, как он думает, по крайней мере, это, скажем, общей прозападной ориентации. Фактически, как бы его риторика гораздо ближе к путинской, чем к западной в целом, но вместе с тем он формально не отказывается от ориентации на европейскую интеграцию. Такая шизофреническая политика во многом. То есть он считает, наверное, что на фоне войны цена на Грузия повысилась с точки зрения Евросоюза, то есть Евросоюз больше геополитически смотрит на Грузию, чем раньше, и Евросоюзу нужна Грузия в большей степени, чем это было раньше, и поэтому у Иванишвили появилось такое пространство для торга, которого раньше не было, и торг заключается в том, как я понимаю его логику, что вот да, мы останемся как бы партнером Евросоюза, мы предоставим свою территорию для различных там транзитных проектов и так далее, но вы не вмешивайтесь в наши внутренние дела, не требуйте нас отпускать Саакашвили, Гварамия, заботиться об независимости суда и так далее. Вот такие вещи, чтобы эти отношения были немножко более похожи на отношения между Евросоюзом и Азербайджаном, скажем. Да, Евросоюзу нужна там азербайджанская нефть, газ и так далее, и он закрывает глаза на откровенно авторитарный режим. В Грузии не совсем так плохо, у Грузии немножко больше амбиций, по крайней мере, получить статус кандидата в члены, но вот принцип такой же.
Максим, что продает, понятно, продается геополитический позиция. Кто покупает в данном случае Венгрия? А правильно понимаю, что в данном случае, в общем, покупают снисхождение Брюсселя к внутриполитическим особенностям прежде всего, а уже потом к внешнеполитическим атрибутам?
Прежде всего, сейчас, последние годы, больше всего покупаются деньги на самом деле Евросоюза в Венгрии. Потому что, если в первые годы правления Орбана скорее шло о том, чтобы Евросоюз закрыл на какие-то темы внутриполитические, да, там, независимости суда, коррупции, вот таких вопросов, о независимости СМИ. Несколько лет назад еще это было главной темой. Но в последние годы давление ЕС на Венгрию значительно усилилось, и в ход пошли уже такие вопросы, как замораживание субсидий Евросоюза. И в последний год-два главный вопрос для Орбана становится разморозка тех или иных программ. И на самом деле внешняя политика больше используется как раз для этого, для того, чтобы разморозить эти программы субсидий европейских, да, потому что они по размерам сопоставимы там со всей торговлей с Россией. Да, там, больше даже. Поэтому вот эти вот постоянные венгерские вето на санкционные списки по украинскому вопросу, а по вопросам миграции постоянно тоже. Венгрия стала очень-очень охотно накладывать вето на любые какие солидарные решения ЕС. И вот все это постоянно увязывается с тем, что окей, мы готовы это обсудить, но давайте заодно еще и обсудим разморозку таких-то программ. И в принципе Евросоюз готов это обсуждать. Мы видим, что требования по реформам, они так несколько смягчаются, но он как бы тоже ведет торг. Вот эту программу мы вам разморозим, вот на эту программу вы уже сделали нам уступок достаточно. А вот эту программу вам пока еще размораживать не будем, вам придется подождать, и мы еще посмотрим, как вы внедрите те решения, которые вы вроде как нам уступили по борьбе с коррупцией, по независимости СМИ и тому подобным вещам. А во внешней политике, как раз раньше, в прошлые годы, до войны, это давало Орбану много возможностей балансировать. Отход в сторону России, отход в сторону Китая, но война все-таки значительно сократила возможности такого балансирования для Венгрии. Постоянно приходится еще и убеждать ЕС в том, что нужно сохранить газовую торговлю с Россией, поставки нефти. Да? Тут, в общем, торговаться на внешнеполитическом фронте стало гораздо сложнее, и сейчас это скорее переходит постоянно в обсуждение бюджета, в обмен на снятие вето на какие-то общие европейские решения.
И при том, что, как мы поняли, продается внешнеполитическая позиция, что покупается? Действительно, то же самое, что с Венгрией, покупаются деньги от Европы, помощь, или вот это снисхождение к возможному новому какому-то виду закон об иноагентах и так далее?
Ну, в данном случае, да, цель Иванишвили, с одной стороны, в том, чтобы снизить давление со стороны Запада по вопросам там демократии и прав человека, но, с другой стороны, у него есть и давление снизу. И репутация правления Иванишвили все больше и больше заключается в том, что он фактически отказался как бы от европейского пути, что он стал пропутинским или путинским, но подавляющее большинство населения проявляет европейское. Митинги 7-8 марта, они показали, что есть какие-то красные линии. Да? То есть, с одной стороны, он надеется на то, что оппозиция слаба и не может ему сделать каких-то серьезных проблем, но вот такой вот спонтанный протест время от времени, ну, заставляет его отступить. Так заставило его отступить по законе о иноагентах. То есть, ему нужно сохранять вот эту видимость того, что он продолжает политику евроинтеграции, поскольку такой открытый отказ от этой политики, он чреват, скажем, какими-то народными волнениями. Поэтому вот покупается в том числе вот этот имидж, что вот он остается, несмотря на все, продолжает политику евроинтеграции.
Максим, но с другой стороны, если я правильно понимаю, что бы Орбан ни говорил, все равно все свои даже вопросы войны и мира, все свои самые принципиальные шаги, он все равно координирует, согласовывает с Брюсселем, и все равно Брюссель – это достаточно сильный пресс для него. А вот этот фактор вкупе с возможным давлением улицы как-то влияет на те самые красные линии, о которых говорил Ги?
Все-таки давление улицы в Венгрии гораздо слабее. Одно из преимуществ Орбана и его возможность вести столь активную международную политику связано с тем, что в целом ситуация внутри Венгрии ничего ему особенно внутриполитически не угрожает. Да? Периодически возникали некоторые такие кризисы, когда казалось, что власть Орбана зашаталась, но ему каждый раз везло. Да? Он организовал избирательную систему, внутриполитическую систему так надежно уже, что сложно представить, как он может проиграть выборы. Да? Несмотря на то, что страна, в принципе, остается довольно свободной. Нельзя сказать, что там какая-то прям уж совсем лютую цензура и любые независимые голоса уничтожаются. Да? Венгерская оппозиция может по-прежнему свободно агитировать, баллотироваться на выборах, присылать своих наблюдателей, даже выигрывать отдельные региональные выборы, например, в Будапеште. Руководство Будапешта – это оппозиционные лидеры. Но в целом у какой-то большой внутриполитической угрозы со стороны оппозиции у Орбана нет. Мне кажется, особенно по сравнению с Грузией. Да? Вот таких протестов, как мы видели в Грузии в марте, в Венгрии очень сложно представить. А когда они происходят, Орбан всегда мастерски умеет отделить темы, по которым протестуют. Да? Вот выделить социально-экономическую проблематику и ее отдельно решить, и тем самым снизить давление улиц. Вот убрать вопросы, которые больше всего раздражают людей. А вот отдельно политические вопросы оказывают, что оппозиция раздроблена, оппозиция между собой переругалась, оппозиция не способна предложить единого видения. Но в целом, мы вот видим, Орбан все-таки довольно давно находится у власти, с 2010 года. И вот его переговорная позиция, она все слабее, слабее и слабее. Да, вещи, которые ему приходится добиваться от Евросоюза, о которых раньше просто не возникало и вопросов. Да. 10 лет назад казалось невозможным, что какой-то стране ЕС могут заморозить финансирование из-за того, что там авторитарные тенденции. Орбан спокойно себя чувствовал гораздо более уверенно в Брюсселе. Его партия входила в фракцию Народной партии в Европарламенте. Он не пользовался никаким одиозным имиджем, да, спокойно встречался с лидерами, там, с немецким руководством. Сейчас уже постоянно сдвигается в сторону того, что ему необходимо все более агрессивно себя вести в торге с Евросоюзом, чтобы выторговывать все более и более простые вещи для себя.
Максим, мы говорим об Орбане, неком факте личности, но в какой-то степени можем мы сказать, что, говоря в Венгрии, подразумеваем Восточную Европу, что все это, в общем, как бы некие единые родимые пятна, которые в каком-то смысле касаются и Грузии, и Турции.
Конечно, лично здесь играет много очень. И, конечно, такая история политическая в Венгрии, где типичная ситуация, когда одна партия правит, все решает между собой в рамках консенсуса внутреннего, да, и можно там отходить на советский период, в досоветский период, в период до Первой мировой войны, и все время это оказывается одна и та же политическая культура одной большой партии, она остается правящей все время. А это естественная для Венгрии форма. В то же время, как бы в соседних восточноевропейских странах похожие режимы на Орбан, движение в ту сторону происходило. Там было в Словакии при премьере Фицо, в Болгарии при Бойко Борисове, они двигались куда-то в эту сторону, похожую на Венгрию, но все равно очень часто это гораздо раньше система ломалась, выборы проигрывались, да, противники мобилизовывались, давление Евросоюза оказывалось слишком сильным, случались какие-то внешнеполитические перемены. И вот настолько долгий, устойчивый и укоренившийся режим, как в Венгрии, я бы не сказал, что в какой-то из стран Восточной Европы сейчас есть похожие вещи.
То есть вы не верите, что в Словакии возможен рецидив? Например, на следующих выборах.
За время отсутствия Фицо у власти много поменялось конкретных людей. Да, вот эти все неформальные сети, опутывающие государство, да, всю эту государственную машину, они все равно в значительной степени были разорваны, там появились какие-то другие люди. И позволить себе тот же уровень доминирования над государственной системой, который сейчас есть у Орбана, если ты периодически теряешь власть, Орбан уже не может потерять. Главная проблема Венгрии в том, что Орбан не может позволить себе проиграть выборы. Потому что тогда вся верхушка нынешнего венгерского руководства должна была отправиться в тюрьму.
Когда я говорил о восточноевропейских родимых пяток, я имел в виду какие-то более широкие вопросы. Не совсем сформировавшаяся демократическая традиция, а недостаточно ее, может быть, выстраданность. А потому что, когда мы говорим о Польше, например, да, мы же понимаем, что Польша сейчас заняла как бы проукраинскую позицию, но, по сути, там природа власти, в общем, такая же. Тоже готовность апеллировать к традиции, готовность апеллировать к истории, готовность играть в национальных комплексах, которые, в общем, все-таки свойственны именно в Восточной Европе, постсоветской Европе, поэтому я вспомнил Грузию.
Даже в Польше мы не политическая культура другая, чем Венгрия. Вот все обсуждают, проиграет ли нынешнее польское руководство выборы этой осенью. Вопрос стоит, он актуален. Они могут использовать расследование против оппозиции, но оппозиция остается все равно сильной и представляющей реальную угрозу. В Польше как-то нету привычки к тому, что один человек может руководить страной десятилетиями. Вот не сложилась эта традиция такая вот, что вот, ну, мы здесь между собой как-нибудь все решим, нам демократические процедуры совершенно не обязательны, пока наша правящая элита между собой договаривается и гарантирует более-менее приличный уровень жизни населению, да, и обществу в целом. Потому что нас, в принципе, все устраивает, и мы вставать не будем. Да, готовность польского общества протестовать, менять власть часто, да, это все тоже другая совершенно политическая традиция. Но, конечно, естественно, любые институты в посткоммунистических странах, они гораздо слабее, чем в Западной Европе, и гораздо более уязвимы для манипулирования центральной властью. И коррупция особенно. Да? Эту проблему мы видим, что Евросоюз на самом деле не смог ее особенно решить ни в одной из стран, которые вступили за окончание холодной войны в ЕС. Да? Несмотря на то, что многие из них находятся там уже по 20 лет, сказать, что они как-то искоренили коррупцию, искоренили захваченное государство, то, что называется, да, когда главы институтов начинают управлять этим институтом как какой-то источником дохода и тому подобные вещи. Такие, конечно, примеры раскиданы по всей восточной части ЕС, и конца этому не предвидится. Да? Мы по-прежнему видим, что борьба с коррупцией и захватом государственных институтов, она идет с очень переменным успехом.
Гостями Вадима Дубнова за «Некруглым столом» были Максим Самаруков и Гия Ноди. Полную версию «Некруглого стола» смотрите на нашем сайте www.echokavkaza.com. Подарок Кремлю. Так в оппозиции расценивают отказ Министерства обороны Грузии от участия в международных военных учениях Defender-23. В ведомстве заявления оппонентов называют спекуляцией, однако четких объяснений не дают, ссылаясь на то, что грузинские военные и так участвуют во многих учениях. Тем продолжит Серго Бригвадзе.
«Никто не должен видеть в этом проблему», – ответил два дня назад министр обороны Грузии Джоаншер Бурчуладзе на вопрос журналистов, почему Грузия не участвует в военных учениях союзников и членов НАТО «Defender-23». Конкретных причин тогда глава ведомства не назвал, лишь сказал, что это может быть связано с различными логистическими затратами и трудностями. Однако критики от министра не отставали и требовали подробностей, заявляя, что в оправдание Бурчуладзе верится с трудом, поскольку основные траты на себя взяли США и страны, в которых проходят эти учения. Наконец, Минобороны опубликовало в соцсети письменное заявление, в котором шум, поднявшийся вокруг этой темы, назвало очередной провокацией в адрес ведомства.
Силы обороны постоянно участвуют и проводят международные учения для повышения боеспособности. Более того, совместно с другими странами-членами и партнерами НАТО, в этом году Министерство обороны приняло участие в 4 международных учениях в Турции, Германии, Словакии и Нидерландах. Что касается участия Грузии в учениях «Защитник-2023», исходя из целей и задач сил обороны, после активного общения с нашим основным стратегическим партнером и на основании их рекомендаций, было принято решение направить больше усилий и ресурсов на такие международные и местные учения, в которых больше внимания уделяется упомянутым задачам – повышению боевой готовности, совместимости со странами-членами и партнерами НАТО, обмену опытом и повышению профессиональных навыков.
По информации Пентагона, в учениях «Defender-23», которые проходят в 10 разных европейских странах, участвуют около 9 тысяч военнослужащих США и 17 тысяч военных из 26 стран-партнеров. Кстати, основная цель этих учений – это все перечисленные грузинским ведомством задачи, утверждает профессор Кавказского международного университета Вахтанг Маисая.
Главной целью – это взаимосвязь, стыковка и координация различных частей вооруженных сил, не только стран НАТО, но и стран-партнеров. Главной целью как раз защита территории от гибридных военных угроз. Это могут быть, например, так сказать, террористы, частные военные компании и так далее, которые как раз идут по духу миротворческих специальных операций, которые НАТО проводит во всех уголках мира, как вы знаете, да?
Маисая считает отказ Минобороны Грузии от участия в этих учениях четким признаком смены внешнеполитической ориентации властей. С этим мнением согласна экс-министр оборонного ведомства Тина Хидашели.
Здесь не нужен ваш или мой анализ. Вся картина и так ясна. Россия всегда выступает против подобных учений. Кремль всегда обращается к государствам, чтобы они не принимали в них участие. Однако никогда не получает поддержку от этих стран по понятным причинам. В этом году Россия получила такую поддержку от Армении, которая тоже должна была участвовать в учениях, что в какой-то мере понятно. Но в этом году в список стран, которые учли российские призывы и выполнение, попала и Грузия. Это очень тяжело. тяжелый процесс, не менее тяжелый, чем тот, который начали власти в отношении евроинтеграции, создавая проблемы на этом пути.
Сказала Хидашели в интервью телекомпании «Формула». В правящей партии, тем не менее, продолжают оправдываться тем, что Грузия до конца года примет участие в учениях Турции, Эстонии, Польши, Болгарии, Румынии, Англии, Азербайджане, Германии, Италии. То изначально Грузия была в списке стран-участниц Defender 23, опубликованном на сайте Пентагона. Однако после введения санкций в отношении судей, Минобороны США отредактировала информацию, а позже стало известно об отказе грузинской стороны от участия в учениях. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Громкое убийство в абхазском селе Алахадзе вызвало бурное обсуждение в местном обществе. Через день после резонансного преступления в казино близлежащего российского города Адлер был задержан и подозреваемый сотрудник погранотряда службы государственной безопасности самопровозглашенной республики Давид Ахиба. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
По данным предварительного следствия, 29 апреля 2023 года, примерно в 13 часов в селе Алахадзе Гагрского района на территории нефункционирующей птицефабрики по Морской улице был обнаружен труп Моргана Джеро Омаровича с множественными огнестрельными ранениями. Тело было спрятано под брезентовой тканью и строительным мусором. 30 апреля по подозрению в совершении убийства был задержан Ахиба Давид Астамурович, 1997 года рождения, который содеянным сознался. Конец цитаты. Но к тому времени в абхазском обществе уже бурно обсуждалось это зверское убийство, как назвали его интернет-комментаторы, отталкиваясь от информации о 14 пулях в теле жертвы, 29-летнего Моргана. Друзья убитого, которые сомневаются, что расследование будет справедливым. Задержанный, по их сведениям, уже отказался от признательных показаний, обратились в нужную газету. С их слов та рассказала, что 28 апреля в 6 часов вечера поехал в село Лохадзе, чтобы забрать деньги в размере 200 тысяч рублей у сотрудника пограничного отдела СГБ Давида Ахиба за проданную ему машину. Ахиба перед этим сообщил, что у него испортилась машина, поэтому он не может привезти деньги сам и попросил приехать к нему на участок в Алахадзе. Через 15 минут после встречи с Ахиба Джеро Моргана перестал отвечать на телефонные звонки, и его обеспокоенные друзья начали поиски. К поискам присоединился и сам Ахиба, который рассказывал о каком-то наркомане, который якобы подсел машину к Джеро Моргане. К утру Ахиба сообщил, что уезжает в Сочи, чтобы составить фоторобот «наркомана» в кавычках, и покинул Абхазию. На следующий день к поиску подключилась милиция. Утром была обнаружена машина, на которой Джеро Моргана поехал навстречу, а затем и его труп с многочисленными огнестрельными ранениями в спину. Через день в Адлерском казино был задержан Давид Ахиба. «Мы считаем, что дело пытаются замять», говорят друзья Джеро Моргана, указывая на связи подозреваемого и его родственные отношения с высокопоставленными чиновниками. Сегодня в фейсбучной ленте мне встретился короткий видеоролик, где за рулем автомашины сидит Джеро Моргана, и короткое предисловие к видео, написанное блогером и общественно-политическим деятелем Наирой Амалая. В нем она характеризует убитого, как и его друзья, порядочным, трудолюбивым, добродушным человеком. Связался с ней по телефону, и вот что она рассказала.
Я знала его мать, она продавала цветы в Гале. Напротив администрации есть магазин, небольшой торговый центр, и она там продавала цветы. А парня я так, конечно, не помню. Очень добродушный, работал в спецунде таксистом, поехал туда подрабатывать, помогал матери, им очень тяжело было.
А он гальский сам, да?
Он гальский, да, бедный, но такой мальчик. Но он понимал, что он абхазец, этнический абхаз. О нем всегда все хорошо отзывались. Хороший мальчик и хорошая семья. Очень жалко его, очень.
Возникли такие подозрения у его друзей, что могут как-то там отмазать убийцу?
Да, 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 поговаривают. И о нем очень плохо отзываются. Проблемы были с наркотиками, по-моему. Одна очередь, 14 пуль выпустили. Пустил в него и обстрелял его сзади. Уму непостижимо просто, чтобы за не отдать деньги и свалить на кого-то еще. Ну, так поступил. Вменяемый нормальный человек это такое не мог бы сделать. Но здесь убийство с особой жестокостью. Тело его нашли среди мусора. Он его там выкинул в какое-то там складское или какое-то помещение старое, где была свалка мусора. Он его туда спрятал. В бак его засунул или что-то такое. И родственники мне говорят о том, что, возможно, он был еще жив, и он там умирал. Я не знаю, как там 14 пуль и совместимо с жизнью.
Возможно, он игрок, если его в казино взяли.
Ну да, видимо, видимо. А тут у нас получается оборотень в погонах. В СГБ очень хорошие ребята служат. Я знаю, многих знаю. Замечательные. Вот такие люди, как этот парень, просто портят авторитет. Ну, видимо, знали, где он часто бывает. Там его взяли.
Это как раз к вопросу о казино в Абхазии, да?
И можно связать, да.
Да.
Это кто к чему приведет, если у нас откроют казино.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.